Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья! Стеснительность – это порог или особенность характера? Что делать, если она мешает плодотворно жить и развиваться? Обсудим все это с нашим постоянным психологом-консультантом Юрием Александровичем Пожидаевым. Приветствую вас, Юрий Александрович. Ну, знаете что? Пока скажите «здравствуйте».
Про порог, конечно, прям как-то так сразу прям нарубанул.
Сразу, да? Опять же, как мы с вами знаем, как все знают наши зрители, что большая часть тем, которые мы обсуждаем с вами вместе, они автобиографичны, да?
Ну, конечно. Только вот осталось, вы знаете, кому это присуще.
Кому из нас двоих или из вас двоих?
Кому из двоих это присуще, а может быть, нам обоим. Мы сегодня будем рассказывать про это, куда нам деваться. Придется опять исповедоваться. У нас что не эфир, то исповедь.
Так и есть, так и есть. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, ну и комментируйте нашу трансляцию. Тема интересная, стеснительность и все, что с ней связано. Мы это сегодня будем обсуждать с вашей помощью, с помощью ваших комментариев в том числе. Ну, поехали.
Ну, поехали. Я тебе скажу, почему я вспомнил про стеснительность, потому что почему я появился тема этого эфира, потому что я в лагере вот был в поездке, подошел к одному парню, ему 19 лет, он выше меня на полторы головы. И что-то я попросил его сделать, он мне сказал, а я стесняюсь. И это было как-то очень забавно мне смотреть, потому что парень такой, ну, взрослый, правда, он уже взрослый. Я спросил его, сколько ему лет. И у него, правда, такое очень стеснительное лицо, и он высокий, но как-то вот у него даже плечи как-то немножко вперед, вот он сутуловатый такой, он уже стесняется. Или помнишь этого гоголевского персонажа в шинели? Помнишь? Угу. Ты смотрел или читал? Вот,
читал, да.
Как его звали? Акакий Акакевич?
Я читал эту книгу, когда мне было лет 10 или 12, поэтому я это вспомнил.
Ну, я старше тебя, поэтому... Я вообще не помню. И вот мне показалось, что он прям вот всем телом стесняется. И я понял, что сейчас даже современная молодежь обладает такими характеристиками, таким качеством, как стеснительность, и решил поговорить об этом.
Слушай, у нас есть современный, на самом деле, персонаж, который очень высокого роста. Это Олег Гаркуша, солист группы «Аукцион». Он же очень высокого роста. И если ты когда-нибудь увидел выступление, там видео, или тем более в живьем, ты мог наблюдать, что он постоянно сутулится. А почему? Потому что он всегда стеснялся своего высокого роста и хотел стать немножко ниже. И у него это настолько въелось в привычку, да, что он ходит вот немножко вот так вот сгорбившись, сутулившись.
Ну, позвоночник трудно потом поправить, конечно же. Ну, вот, к сожалению, стеснительность – это некая робость. Это когда человек не может в полной мере выразить себя, не может проявить себя, и обстоятельства, которые вокруг него, или какие-то люди вокруг него, они стесняют или сдерживают его проявление или его вообще действия какие-либо. Поэтому будем сегодня говорить про стеснительность, откуда она берется, как с ней работать, вообще, что делать стеснительным людям. Хотя, в принципе, вот, ну, всем же, наверное, мужчинам, ну, не всем, но, может быть, большинству мужчинам нравятся такие скромные, стеснительные девушки. Как ты думаешь?
Скромные, стеснительные девушки. Мне кажется, что скромность и стеснительность – это, конечно, понятие немножко перемешивающееся, пересекающееся, да, но не одно и то же.
Ну, хорошо, стеснительный тебе нравится, стеснительный человек, который вот он стесняется, он розовеет, у него румянец появляется или нет. Тебе нравятся такие,
которые… Слушай, такой интересный вопрос, нравятся ли мне стеснительные люди. Мне совершенно точно не нравятся эпатажные люди, это слишком, слишком эпатажные, да, вот это да. Меня просто немножко напрягает их эпатажность, меня она как-то вот… Это для меня это как проявление такой агрессии, да, в мою сторону я воспринимаю иногда. Что касается этого вопроса, я просто никогда о нем не думал. Ну, скромность, она точно совершенно в какой-то степени украшает. Стеснительность нет, поскольку это уже, я бы скорее, что у стеснительности, наверное, в моем ощущении эмоциональном, оно имеет скорее негативную коннотацию, чем позитивную.
Ну, стеснительность, да, она имеет негативную коннотацию. Это правда, потому что человек, как я уже сказал, в полной мере не может себя проявить, он стесняется, ему хочется, но есть определенные обстоятельства, которые мешают ему. То есть ему хочется, например, покушать, или ему хочется воды попить, а он стесняется. Ему хочется там умыться, а он стесняется. Ему хочется искупаться, а он стесняется, что он не умеет плавать, и ему кажется, что все вообще на пляже, они будут обращать на него внимание. Или, например, у него там непрокачанный пресс, у него вместо... Там сколько кубиков-то их? 6 или 4, я уж не помню. Да, был.
Главное, что у тебя есть один, но большой.
И выпуклый. То есть, ну, как-то с тельцем как-то не очень повезло или не очень запущено, и человек стесняется, что все на него будут смотреть, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Или какая-то родинка, или какое-то родимое пятно. И человек стесняется при этом, да, и человек, ну, переживает о том, что люди подумают.
Ну вот, собственно, нам написала девушка одна умная. Так. Стеснительность в любой его форме мешает быть самим собой.
Ну, стеснительность, ну, это тоже вопрос очень интересный, а что значит быть самим собой? Поэтому тоже очень, очень забавно это звучит. Ну, быть самим собой, это не значит всегда проявлять все те эмоции, которые есть, и вообще все те хотелки, все те желания, которые есть. Ведь их надо тоже контролировать. И для того, чтобы проявлять... Быть самим собой и проявлять себя нужно... Ну, первое, с чего нужно начать, это познакомиться с самим собой. Познакомиться с собой как с личностью вообще. Вот из чего я состою, какой я, какие у меня преимущества, какие у меня недостатки, с чем я работаю, с чем я не работаю. Ну, и вот на основании этого уже двигаться куда-то вперед. А иногда бывает очень все спонтанно. Я сегодня смотрел ролик, как-то он попался мне на глаза, как... Мужик какой-то ехал с семьей, и он таксисту предлагал выпить. Тот отказался, и этот мужик его избил. То есть он был самим собой. И мне понравилась реакция жены, потому что она вообще никак не отреагировала на таксиста. Она сказала, ну как-то достаточно спокойно сказала, ну там как его там, Вася, ну хватит, хватит. И потом они вышли из машины, и таксист обзвонил в полицию. Ну вот он был самим собой. Ну немножко побыл самим собой. И начистил морду таксисту. Ну, вот здесь вот нужно всегда быть очень аккуратными, когда мы говорим, что ну, самое главное – это быть самим собой. Поэтому для того, чтобы быть самим собой, нужно еще понять вообще, кто я такой. И у меня должны быть определенные как бы, критерии, рамки проявления самого себя. Потому что я, например, когда злюсь, это что же я? Я, когда я расстраиваюсь, это тоже я. Это же, ну, когда я стесняюсь, но в какой-то степени это что же я? Я же стесняюсь, а не ты за меня стесняешься. И поэтому тоже такая фраза интересная, быть самим собой. Я сам, вот я сейчас стесняюсь, а вот сейчас я... А сейчас вот
беру гвоздодер и иду к соседу.
Да, беру гвоздодер и иду к соседям скрывать их дверь, ну, потому что они меня достали. Или у нас вот периодически в нашем подъезде часто соседи бьют по батарее, то есть когда там что-то... То есть перфоратор где-то работает на 5 этажей ниже, они бьют по батарее, и все 17 этажей слышат, как человек проявляет самого себя. То есть он не стесняется, бьет гаечным ключом по батарее, и при этом все наслаждаются этим звуком.
У нас, знаешь, тоже, опять же, мы отвлекаемся от темы. У нас в 90-х годах в соседнем доме, там параллельном доме рядом с моим, там была одна квартира, в которой постоянно бухали люди в большой компании, и они бухали там, ну, правда, 5 дней в неделю точно. И бухали очень шумно, с песнями, с плясками, с гитарами, с баяном и так далее. И там 1000 раз вызывали участкового, ничего не помогло, они все равно продолжали бухать. И в один прекрасный день, в разгар их праздника жизни, какой-то сосед, ну, вполне определенный сосед, взял сварочный аппарат и заварил им железную дверь. У них была железная дверь. Он ее так по периметру заварил. Ну, вот, снаружи. Это ну и все. И, в общем, это был такой хороший урок для этой семьи.
Надо было еще решетки какие-нибудь поставить, чтобы такие жесткие жалюзи на окна. Да. Не оградить эту семью. Ну, вот человек побыл самим собой, да. Вот человек вот появился эмоция, и вот он решил проблему именно так. Поэтому, когда мы говорим, я так долго очень отвечаю на реплику. Которая там у тебя где-то в каком-то канале
Да, слушай, Юрий Александрович, ты обратил внимание, что я в описании назвал «стеснительность пороком», я, ну, поясню свою мысль, потому что, ну, так или иначе, всем нам в каких-то сферах жизни присуща стеснительность, ну, где-то, да, вот ты можешь быть очень крутым мачо вообще там по жизни, да, ну, вот, быть таким накачанным метросексуалом и все прочее, но при этом тебе на полном серьезе, там, ты стесняешься подойти стакан воды попросить у кого-нибудь, да, или что-нибудь в этом роде сделать. Но ведь если этой стеснительности слишком много, и она охватывает очень большое количество сфер твоей жизни, это уже, можно сказать, что это патология какая-то, нет разве?
Ну, все зависит от концентрации. Ну, ты же понимаешь, вот вообще, когда мы говорим о каких-то, ну, о наших темах, то есть если мы говорим о стеснительности, то вот эти вот все отрицательные характеристики, так их назовем, они не ходят по одной. То есть, если где есть стеснительность, там есть, возможно, завуалированное чувство вины. Потому что человек родом из детства, и у человека что-то недополучено в детстве, его там ругали, может быть, он пережил какое-то насилие и так далее. И сейчас вот у него есть эта робость, есть эта стеснительность. Эта стеснительность, она базируется на чувстве вины. Еще когда мы видим какую-то одну характеристику, если мы начинаем ее как-то вот так вот, как археологи, немножко так вот кисточкой раскапывать, то там появляется одно, второе, третье и десятое, возможно, да, и вот со всем этим комплексом всего, потому что это вот как, это когда ты идешь к стоматологу, да, на профилактический осмотр, ты так смотришь, чистишь зубы и смотришь, что у тебя все хорошо, а приходишь к стоматологу, и у тебя там 28 кайросов, 28 кариесов и много чего еще, то есть ты вроде пошел к стоматологу там за 2000 почистить зубы, а вышел со счетом 150 тысяч, потому что нужно, ну, много чего полечить. Вот то же самое и здесь, потому что когда мы видим какую-то одну проблемку в человеке, ну, человек, может быть, сам ее фиксирует, приходит с этим запросом, и когда ты начинаешь вот, ну, работать с этим запросом, и много-много-много чего ты там достаешь, потому что это одна из видимых проблематик, которая есть в человеке. Ну, естественно, что мы готовы говорить о чем-то более-менее таком, ну, как тебе сказать, легком, а более-менее приемлемом, да? То есть я лучше буду говорить о стеснительности, чем о желании пить кровь младенцев. Ну, кавычки возьмем, пить кровь младенцев. Вот. И, ну, естественно, что как сейчас будешь, наверное, об этом говорить, про проводочки, про две ссылки в описании. Естественно, что когда мы приходим к психологу, специалисту, то, ну и как к доктору, потому что у меня тут бок болит, мне кажется, что это желчный пузырь, оказывается, там это не только желчный пузырь, а там много-много-много чего. Вчера разговаривал с своим другом, он сделал себе ФГС, и он думал, что одно, у него там еще много-много чего нашли, и выписали ему кучу таблеток, и он прям так растерялся и так расстроился.
Да, понимаю. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Все это очень важно. Лайки, репосты, комментарии для того, чтобы эфир развивался, было больше просмотров и больше комментариев, соответственно, и ваших вопросов к нашему психологу Юрию Пожидаеву. В описании у нас есть две ссылки. Первая ссылка – это ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Он существует только благодаря тому, что вы нас поддерживаете. И опять же, вот Юрий Александрович про проводочки вспомнил, да, даже 100 рублей пожертвовать – это очень важно, потому что проводочки нам тоже нужно периодически менять, они выходят из строя. И чтобы эфир не прерывался, был хорошего качества и хороший был звук, нам важна любая сумма. И вы можете это сделать либо однократным переводом любой комфортной для вас суммы, либо подписавшись на ежемесячные переводы автоматически любой комфортной, может быть, меньшей суммы, но постоянство вашего милосердия, вашей благотворительности в пользу формулы семьи, оно помогает нам планировать нашу деятельность на недели и месяцы вперед. Спасибо всем тем, кто уже жертвует свои деньги, свои финансы нам, и спасибо всем тем, кто, может быть, сегодня начнет это делать, пройдя по первой ссылке в описании. А вторая ссылка в описании – это наша возможность помочь уже вам. Если вы нуждаетесь в помощи психолога, если вы нуждаетесь в консультации психолога абсолютно на любую тему, проходите по второй ссылке, заполняйте анкету, и с вами свяжутся наши сотрудники для того, чтобы вас проконсультировать, что делать дальше и как попасть на консультацию с нашим психологом. А мы обсуждаем стеснительность, что делать, если я или вы стеснительные люди. И вот тоже вопрос, получается, что стеснительность равно комплексы, девушка спрашивает, замечательная.
Ну, я думаю, что стеснительность равно комплексу неполноценности. Ну, вот понимаете, Ой, вообще, когда мы начинаем говорить про нашу психику, про наше психологическое здоровье, тут очень трудно прочертить порой очень такую жирную грань. Вот это то, а это другое. И вообще, когда мы начинаем давать определения, они очень, некоторые определения бывают очень-очень похожими. Ну, например, там стеснительность и застенчивость. Да, очень вроде как такие, ну, одинаковые понятия, но есть какие-то очень маленькие оттенки вот этих двух понятий. Да? Или стеснительность, например, и чувство стыда. Человек стыдится, просто ему стыдно что-то спросить. Ему стыдно спросить, ну, опять тот же стакан воды. Ему стыдно подойти, ну, там, куда-нибудь в магазине или на остановке какому-то человеку и спросить, куда дальше ехать. Как пройти в библиотеку в 3 часа ночи, помните эту фразу из очень известного фильма. И это тоже...
Где находится Нофилет?
Да, где находится Нофилет, вот, да, Панкратов черный и все остальные. Понимаете, здесь вот очень-очень все похоже. Комплекс неполноценности – это, в принципе, очень устойчивое вот какое-то, ну, так называемое, недоразумение, устойчивый какой-то комплекс, который у вас есть. А я бы сказал, что чувство стыдливость – это некая такая поведенческая, как бы, характеристика, что ли, модель, как человек себя ведет. Вот ему стыдно. Ему стыдно выступать перед публикой, ему стыдно что-то просить, он стыдится там купаться, он не хочет. Но, как правило, все это идет глубоко, глубоко в человека, это проистекает из детства, и поэтому я так полагаю, что у таких людей эмоциональные потребности не были восполнены. И поэтому человек, вот он, к сожалению, стыдится и не проявляет себя. Это очень так заувалированно я как-то ответил.
Ты обещал каминг-аут совершить, рассказав про свою стеснительность. Ну, конечно, естественно, да.
Я вчера делал, по-моему, сегодня твоя очередь.
Не, ну, дойдет до меня очередь сегодня, наверное.
Нет, у меня... Так как я вырос в достаточно сложной семье, естественно, что элементы стеснительности у меня были. И мне было очень стыдно что-то спросить, потому что мне очень стыдно было, как мне казалось, причинить людям дополнительные какие-то, ну, трудности, проблемы. То есть, ну, если я попрошу сейчас там, чтобы они что-то мне сделали, это они будут на меня отвлекаться, я их отвлеку, поэтому я этого лучше сделать не буду, я не буду их напрягать и так далее и тому подобное. Да, такое было. Было, но сейчас, я так думаю, сейчас уже не наблюдается, потому что я, наоборот, заставляю всех вокруг себя работать и быть центром вселенной. Ну, это я, конечно, подшучиваю над собой, но такое было. Опять, вот, когда... Ребенок не любим, когда ребенка не ободряют, когда ребенка не учат критиковать, когда его не учат выражать свое мнение. Естественно, что он вообще не знает, как это делается. Естественно, что он будет стесняться, потому что он не умеет. Я, например, очень стеснялся. Это было в 9 классе. Нас повели в тир. Я первый раз, ну, я никогда тиров не ходил у них. В 9 классе первый раз мы пошли в подвал школы. Ну, стрелять нужно было. И вот у нас был военрук, его звали, фамилия у него была Чесноков, и мы его называли Чеснок, я вот прям не помню имя его. Я не хотел стрелять. Почему? Потому что, ну, вы представляете, то есть я никогда в руках не держал эту пневматическую винтовку, и вдруг здесь надо. Но он все-таки меня заставил, и я опять вот лежу и сопротивляюсь. И тогда он сказал такое пророческое слово: «Ты что, баптист?» Это было в 15 лет. И в 15 лет меня крестили баптистом. Но это какое-то прям ругательство для меня было. Все-таки я стрельнул и попал куда-то в молоко абсолютно. Что-то загудело там. И после этого я точно отказался. И я больше никогда не стрелял. Вот. Понимаете? И... Ну вот, ты же сказал каминг-аут, вот это та история, которая была из моего детства. Поэтому, ну, сейчас-то понятно, мне дайте мне ружье, я постреляю. Но вот, наверное, с автомата я бы не стал стрелять, тоже не знаю, как им пользоваться. Но опять, если ты не знаешь, спроси как, или попроси помощи, научись. То же самое с машиной. Я не так давно начал, 10 лет назад только я сел за руль. Никогда не было необходимости водить машину. Мой друг сел, он меня посадил. на машину, показал, как там чего, куда педали. И вот у меня пару часов со мной поездил, и потом я начал сам ездить. Ну вот. Потому что долгий был перерыв, я, не, у меня были права, я не ездил. Потом он мне показал, как что, и я вот с ужасом, и это зимой случилось. Нужна была машина, потому что второй ребенок появился, и я с ужасом начал осваивать, ездил. Боялся, но ездил.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим сегодня о стеснительности. Что делать, если я очень стеснительный? Ваше по этому поводу мнение нам очень важно и помогут нам нить наших рассуждений и советов Юрия Александровича Пожидаева направить в более практическое, интересное для вас русло. Поэтому, если у вас есть по этому поводу какие-то замечания, комментарии, вопросы, то пишите их под этими трансляциями, и мы обязательно их прочитаем. Ну, что касается меня, слушай, мне кажется, что у меня большая часть комплексов появилась уже после 30 в моей жизни. Очень, ну, как мне кажется, да, то есть какие-то вещи, которые я делал достаточно легко сейчас. Ну, допустим, я в 10 лет театральной студией занимался, да. Ну, вот. У меня не было проблем быть на сцене, но при этом в 19, кажется, лет или в 18 я впервые должен был выступать публично перед незнакомой аудиторией. Например, да, с презентацией там одного продукта. И вот тогда я очень сильно стеснялся. Очень сильно стеснялся. Я помню свои ощущения, как, насколько я был скован и нервничал. Сегодня, понятное дело, мне хоть 10 человек, хоть 1000 человек поставь передо мной, хоть знаю я их, не знаю, мне абсолютно все равно. Я скажу то, что мне надо перед этой аудиторией. И совершенно этого не стесняюсь. Наоборот, это часть моей работы, да, как ты понимаешь. Ну и твоей тоже, выступать публично. Для меня нет проблем попросить кого-то о помощи или подойти задать вопрос незнакомому человеку или, там, не знаю, зайти в любое кафе, если я хочу, я извиняюсь, в туалет, а туалетов нет, попросить там, да, воспользоваться туалетной комнатой. Но при этом, допустим, пару дней назад мы купили теще диван, привезли его к ней, он был очень тяжелый, мне его было, ну, я с женой тоже не понесу, да, типа помочь. Я говорю, нет, короче, я лучше завтра Тимура возьму, мы приедем с ним и затащим. Как-то мне было совершенно левых людей заставлять тащить диван 50 метров, да еще подниматься на второй этаж, как-то мне было это некомфортно, хотя там, допустим, моя жена в этом ничего зазорного там не видела, да. А у меня есть стеснение и в отношениях даже с моей собственной женой, что ее очень сильно раздражает в некоторых вопросах.
Ну, можно, ты растешь в преодолении своего или нет.
Не, ну в каких-то вопросах, конечно, да, в каких-то я буксую, и у меня там что-то не получается.
Ну, интересно, да, я зацепился за твой диван, подумал о том, что почему ты застеснялся чужих мужиков. Вообще...
Нет, дело в том, что нет, я, как ты слово сказал, не хочется напрягать, да, каких-то незнакомых людей, тащить диван, тяжелый, нелегкий диван, опять поднимать его там на второй этаж. Хотя, в принципе, я потом подумал, что ничего там и не было бы такого стрёмного, вполне это можно было сделать. В следующий раз, если такое представится, я обязательно попрошу.
Ну, вот хочется разобраться, почему ты это сделал. То есть ты не захотел их просить, потому что что? Потому что, ну, потому что ты не хотел их отвлекать, потому что они как-то подумали о тебе, что ты сам не справляешься со своей задачей, а ты пытаешься их напрягать, и они тут сейчас придут.
Это вполне нормально, то, что я бы с этой задачей не справлялся, поскольку это реально, ну, диван, это же диван, это же не стул понести. Ну, хотя при этом у меня пару раз машина застревала, допустим, один раз в грязи, один раз в снегу. И, в общем-то, вполне себе я попросил незнакомых людей помочь машину потолкать. И все это совершенно нормально, без
проблем. Это же, вообще, опять, мы же учимся тому, что когда у нас появляется какая-то проблема... И почему мы боимся спросить? Потому что некоторые люди боятся отказа.
Да, наверное, да.
Люди думают, что вот сейчас я попрошу, вообще я как дурак какой-то вот залез в эту яму дурацкую, зачем я туда залез? Вот тоже я как-то приехал домой очень поздно, в 12 часу ночи, что-то парковался, сел на брюхо, у меня была низкая машина, это же вообще, я сходил за лопатой, я ее и так, и наперекосяк уже весь измучился. Идут какие-то парни... Я говорю, ты будешь? Он говорит, вожу. Говорю, просто, говорю, сядь за руль, у меня уже руки трясутся. Потому что я уже физически. И вот мы там, он с другом шел, мы, он за рулем моей машины. И я толкал с этим другом, мы ее вытолкали, и все-таки цель была достигнута. И вот, но это некое преодоление себя. И опять анализ, самоанализ, анализ самого себя. Откуда у тебя ноги растут? Почему ты боишься? И опять естественно, что, как я уже сказал, ноги-то растут из детства, но понятно, ноги растут из детства, то это все нужно оставить, потому что, ну, что-то мы можем компенсировать, что-то мы не можем компенсировать. И вот сейчас, исходя из тех ситуаций, из тех жизненных реалий, в которых мы находимся, и вот это вот некое преодоление себя и научение себя каким-то определенным, ну, навыком, да, и принятие самого себя, да, и когда ты принимаешь самого себя, говоришь, ну да, я там, ты не очень хорошо паркуешься там, или ты выгоняешь жену из машины, она тебе говорит, куда подъехать, куда не по, ну, в смысле, там, вот, ну, руководит процессом твоей парковки. Все на тебя мужики смотрят, а ты такой взрослый мужик, никак парковаться не умеет. И к этому...
Это инсинуация.
Ну, нет, ну, к этому нужно опять, ты опять вас, ну, да, я, ну, каким-то новым вещам я учусь. Если бы я, наверное, если бы меня в детстве научили ездить на машине, меня дед только на тракторе пытался научить ездить, там два рычага всего было, то, наверное, я бы уже быстро бы научился. И опять, ведь когнитивные связи в активной форме формируются где-то до 23-5 лет. А потом, когда ты чему-то обучаешься, это все происходит достаточно медленно, потому что уже мозг как-то, ну, он не так активно работает, не так электричество передает из одного отдела в другое, и поэтому тебе, ну, приходится медленно все это делать, как там и с компьютером, ну, и с какими-то вообще другими вещами. Я вот на своих детей смотрю, они очень быстро осваивают компьютер, какие-то программы, что-то дрынькают, переводят. Мне старший сын постоянно что-то поправляет. Я думаю, ну надо же, а я уже все, я уже это, такой тормоз, потому что, ну, уже возраст дает о себе знать. Ну и опять, мы это сейчас про развитие, а это сейчас про стеснительность, потому что и когда ты стесняешься, когда ты не можешь выполнить, то опять анализируешь себя, почему. И это же связано с нашей самоценностью и с нашей самооценкой. Да, вот самоценность, это когда я знаю свои плюсы и минусы, о чем я говорил сегодня. Это очень важно знать, что, ну, помнишь, как в каком-то фильме, зато я крестиком могу вышивать. Ну, вот я уверен в своей самоценности, да, я вот такой человек. И есть вещи, которые мне даются сложно. Вот на шпагат я, наверное, сложно буду садиться, потому что нужно очень много тренироваться. А какому-то гимнасту сесть на шпагат очень и очень быстро. Или есть люди, которые... Ну, очень легко вступает в контакт с людьми, с разными людьми, с разными аудиториями, а есть очень сложно. Я проводил там групповое занятие, там были подростки, и один подросток вообще не смотрел в глаза, когда говорил. Вообще, вот он куда-то вот пол голову в колени куда-то ее прячет, его Андрей звали, я говорю, Андрей, 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 посмотри на меня, посмотри на меня, давай обменяемся с тобой, давай с тобой... Ну, посмотри на меня, давай, моргни мне правым глазом, левым моргни, двумя глазами моргни. Давай вместе посмотрим вправо, влево, еще что-либо. И вот на протяжении, пока 5 дней был, я вот периодически к нему подходил и просил его посмотреть мне в глаза. И потом вот это вот такое, ты знаешь, это вот такое маленькое упражнение, которое я там с ним проделал, оно как-то мальчишке помогло, мальчишка повеселел. Ему 14 что ли, лет было, а до этого он был абсолютно зашуганный. То есть он научился смотреть в глаза другим людям, и, наверное, увидел очень много всего интересного, потому что, ну, он настолько был стеснительный, настолько, ну, опять, ведь иногда ребенок, там, ребенок или взрослый человек не смотрит в глаза, потому что он стесняется своей речи. Там тоже был один парнишка, который был глуховат, и, естественно, что когда, ну, человек глуховат, у него речь не очень внятная, правда, потому что он недослышивает, он тоже начинает этого стесняться. Опять кто-то проработал, кто-то прошел это. И он не он, да, он картавит, он глуховат, но он что-то там говорит достаточно смело, открыто. И вот этот мальчик глуховатый, он был достаточно... Он пришел ко мне, он сказал, что я написал стих, вот тут про лагерь написал стих, вот он мне его прочитал, потом мне его переслал и так далее. Я думаю, говорю, опа, а есть ребятушки, у которых все вроде с речью нормально, а они так себя не ведут. И вот поэтому мы и говорим о стеснительности, поэтому мы говорим о том, что стеснительность, в принципе, ну, достаточно, ну, опять, смотря в каких областях человек стесняется, и в зависимости от того, какое чувство там у него вины, стыда присутствует в его жизни. Ну, я думаю, на радио Телосе это эти понятия разводят, я как-то видел, по-моему, программу, ты так улыбаешься, как Джоконда сейчас. И в зависимости от этого, это или сложно корректируется, или легче корректируется. Но естественно, что с этим нужно работать, и можно работать, и нужно работать.
Комментарий. На прошлой работе я стеснялась спросить о повышении зарплаты, хотя считала, что имею на это право. В итоге через 3 года все мои коллеги получали в 1,5-2 раза больше, чем я, а я так и не смогла попросить о повышении. В итоге ушла с нее, нашла новую. Здесь, слава богу, мне просить о повышении не нужно, поскольку нам регулярно зарплату индексируют.
Ну, я думаю, что... Да, я опять не знаю, какая работа. Может, сейчас вам гораздо спокойнее, но... Я думаю, что практически... Ой, русские, или как их назвать? Советские, постсоветские начальники, все хотят зарплату ее придержать, а не платить. Поэтому я думаю, что часто нужно отстаивать свои собственные права. Да, есть человеческий фактор. Если вы не просите, значит, вам и не надо. Но если вы есть не просите, ну, некоторые думают, что вам оно и не надо. И было бы здорово, если бы все-таки вы пошли. Если бы здорово, чтобы вы, было бы здорово, вы бы проработали эту всю тематику, потому что у меня тоже такие люди встречаются в моей практике, которые говорят, вот я боюсь там попросить зарплату. Я говорю, ну давай, расскажи мне, почему ты боишься, раз, а во-вторых, а почему ты должен просить о зарплате? Вот какие преимущества? Человек вот объясняет, рассказывает, репетирует. Я даже иногда прошу записать этот разговор с начальником, как он это будет говорить. Он потом это прослушивает, анализирует. Я все-таки помогаю человеку все-таки пойти, преодолеть вот самого себя для того, чтобы убрать вот этот вот зажим, этот комплекс перед начальником. Потому что у нас вот есть некое, может быть, в какой-то степени передающееся раболепие перед какими-то начальниками, чиновниками, которые... может быть, даже очень низкого пошива, и мы стесняемся, и поэтому мы идем какими-то обходными путями. Мы лучше найдем такую работу, где индексируют, для того, чтобы не вступать в этот конфликт. Но конфликт в какой-то степени, это точка роста, это вы учитесь взаимодействовать. Опять, мы же не говорим о том, что хамить надо, унижать что-то надо, не знаю, ложиться на пол, биться головой там о пол и просить зарплату. Нет. Мы заявляем о себе, мы говорим о своей компетенции, но мы должны быть уверены в своей компетенции. Я компетентный специалист, я решаю быстро задачи, и поэтому вы просите. И в зависимости от полученного запроса вашего, не вами полученного, который вы отдаете начальнику, но он откажет вам или не откажет. И потом уже будет следующий, возможно, раунд переговоров, а потом... 2, 3, 4, 5 раундов, а потом вы вообще будете очень легко разговаривать о своей зарплате и легко просить и повышение зарплаты, и повышение должности.
Спасибо. С бывшим мужем были очень большие проблемы в сексе, потому что я всегда стеснялась и боялась сказать ему то, что я хочу, то, что мне нравится. В итоге так мы и не сошлись в постели с ним.
Ну, жалко, что вы не сошлись, потому что вы хотели и не сошлись. И, ну, смотрите, вот если вам очень стыдно сказать об этом, ну, говорить в самом процессе, я думаю, когда вся эта интимная сцена начинается, бывает очень сложно, да? Лучше поговорить загодя, лучше обсудить эти вопросы, поговорить, слушай, тебе нравится, что тебе нравится, не нравится. И мужчины, я думаю, что, ну, кстати говоря, есть не только женщины, и очень мужчины стеснительные, потому что, конечно, опять у меня нет статистики, кто стеснительный, мужчина или женщина. Я даже вот не могу сейчас сказать, мне кажется, и таких хватает, которые закомплексованы, которые опять получили определенную дозу вот этих вот закрытых тем, потому что все это было табуировано в семье, и все это считалось очень таким зазорным и так далее. Я как-то был на семинаре, там один спикер говорил о том, я в Беларуси был, что у некоторых людей в баптистских церквах были специальные костюмы для секса, только вот с одной дыркой. И это применялось только для рождения детей. Вот не более того. Ну, я даже представил себе этот костюм. Какой он должен быть. Если, понимаете, вот если вы сталкиваетесь с такой, вот смотрите, вот если вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, с каким-то, ну, с какой-то сложностью, с каким-то стеснением, вы идите дальше, вы стараетесь решить эту проблему, но сходите к сексопатологу, сходите к психологу, почитайте какую-то литературу, Может быть, подберите какой-то фильм, я не знаю, там сказать, вот я бы хотел, ну, я же не про порнографию, конечно, говорю, я бы хотел, ну, не знаю, там, какую-то, может быть, статью, может быть, еще. Дайте мужу почитать. Ну, вот какие-то, нужно делать какие-то маленькие шажочки для того, чтобы решить эту проблему, понимаете, а не уходить в сторону, потому что, ну, жалко, что ваши отношения распались. Я думаю, что это, ну, это достаточно, ну, простая, нет, даже не то, что простая, это, ну, элементарная проблема, которую можно было бы решить, да, и достаточно болезненно.
Слушай, а я даже помню, как я одной семье, будучи пастором церкви, одной семье, где муж был порнозависимым, я их всех обоих, я их вызвал на разговор обоих. Сначала с ним поговорил, потом вместе с женой. Поговорил с ними об их интимной жизни, в том числе. И в итоге один из моих советов был весьма странный для пастора церкви. Я их отправил в секс-шоп. Говорю, сходите в секс-шоп. Посмотрите какие-нибудь себе там дополнительные приколюхи для этого дела,
Прикольно.
чтобы разнообразить вашу интимную жизнь. И у мужа было меньше повода смотреть порнографию.
Ну, ты такой интересный, там же разные стволы, будем так
Там
называть.
нет, там не только же разные
Я
стволы.
понимаю, я понимаю. Женщина насмотрится и потом сравнит с оригиналом, и, может быть, она в удручение упадет. Но, в принципе, неплохая практика, я думаю, да, для того, чтобы снять какие-то комплексы, потому что, которые сдерживающие, да, посмотреть и говорить об этом, потому что, ну, опять, я стараюсь, когда там люди зависимы от порнографии, от чего-либо, я стараюсь прямо открыто разговаривать, да, потому что некоторые люди, ну, то есть они свои гениталии боятся назвать гениталиями, то есть они это делают, но они боятся об этом сказать, так интересно всегда это получается. Я прошу их проговорить вообще вот все, что происходит. Это начало такого исцеления, когда человек начинает это проговаривать, что он делает, что он при этом испытывает. Вот, а потому что он это делает, но при этом он стесняется. То есть это вот буквально сегодня, да, я как раз переписывался, да, человек там смотрит порнографию, все вытекающие последствия, и при этом он стесняется мне об этом писать. Я так говорю, интересное дело. То есть делать ты не стесняешься, а писать ты стесняешься. Давай мне в подробностях расскажи, чего это началось, как это началось, чего, куда и так далее. А я стесняюсь об этом говорить. Не-не-не, давай-ка мы будем это проговаривать. Вот ты сейчас, я даже встречаюсь, вот смотри мне в глаза, и давай вот об этом мы с тобой вот сейчас вот конкретно подробно и поговорим. И вот, понимаете, потому что некая сакральность, некое стеснение, она как раз и провоцирует на все вот эти вот такие аномальные дела, и человек вот в этом живет. Человек живет вот в порнозависимости, в частности, и никак оттуда не может вылезти, потому что, естественно, что он получает некое удовлетворение, он стыдится, он стесняется об этом говорить, где-то прячется. Но и при этом он чувствует себя всегда виноватым, у него чувство стыда, и достаточно человек закрытый, достаточно человек, ну, как бы, ему очень сложно реализовываться в этой жизни, ну и всевозможные последствия, которые из всего из этого вытекают.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Сейчас я прочитаю ваши комментарии, которые поступили. Напоминаю вам о двух ссылках в описании. Первая ссылка – это ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Мы благотворительные проекты существуем только за счет ваших добровольных пожертвований. А вторая ссылка – это ссылка для регистрации и получения, если вы этого хотите и нуждаетесь в этом, двух бесплатных консультаций профессиональных, дипломированных психологов, консультантов абсолютно на любую тему. Если вы хотите пойти к психологу, но еще до этого никогда в жизни этого не делали, вот, пожалуйста, две сессии абсолютно бесплатно. Это наш подарок вам. Так, вопрос. Есть какие-нибудь методы, которые помогут перестать стесняться, например, при выступлении перед большой аудиторией? Дальше. Наглость, второе, счастье. По такому принципу сегодня живут многие. Так, и здравствуйте. Есть проблема, что стесняюсь также просить о повышении зарплаты, также просить о каком-то очень нужном, неурочном выходном, потому что всегда у меня низкая самооценка.
Так много так написали. Ну, давай постараемся все это разгрести. Ну, смотрите, первое, с чего все начинается, это с умения обратиться за помощью. Вот с этого все начинается. Поэтому вот Владислав не случайно постоянно твердит о том, что вот эти две консультации обязательно нужно преодолеть себя и научиться обращаться за помощью. Вот всем стеснительным которые нас слушают и будут слушать, вот первое, с чего вы должны начать, вот самых элементарных вещей, уметь обратиться за помощью. Пусть это будет продавец, пусть это будет консультант. Поставьте себе какой-то, ну, например, в течение недели вы обращаетесь за помощью там, к трем человекам, вы подходите. Но опять должна быть подотчетность некая, должна быть работа там, психолога с вами, да, потому что ну, себя можно очень сильно обмануть, и мы это делаем. Поэтому хотелось бы, чтобы ну, в вашей жизни был человек, был психолог, который поможет вам понять и направит вас именно. Потому что вообще, и помните, я сегодня вам говорил о том, что для того, чтобы понять свои ценности, понять, что я человек, нам нужен другой человек. Потому что ну, по-другому нам очень сложно. Это же интересно. Мы же помним этот синдром Маугли, да, если, например, человек в определенном сензитивном периоде, он попадает в волчью стаю, и он потом и прыгает, как волк, и разговаривает, как волк, и так далее. Вот для того, чтобы была эта идентичность, как раз нам нужен тот, кто нам поможет, кто нас направит, и кто даст нам вот определенный некий такой коридор, по которому мы будем двигаться. И все, опять я повторюсь, все начинается с умения обращаться за помощью. Потом вы отрабатываете определенные навыки. Например, вы учитесь хвалить и учитесь говорить «нет». Потому что нужно научиться, особенно некоторым, говорить «нет». Потому что выстраивать свои границы. То есть с одной стороны, хвалить, с другой стороны, критиковать. Например, выражать свое, там, свое мнение и дальше отрабатывать там, навыки саморегуляции, управления своими эмоциями и так далее. То есть, понимаете, вот это работа с самим собой. Вот когда мы работаем с самим собой, когда мы знаем самого себя, узнаем самого себя и понимаем, что нам нужно вот это отработать, и вот тогда вот эти вот всякие стыдные... Вот, ну, стыдливость, стеснительность в отношении прошения зарплаты. Вот это все уходит, потому что я знаю, кто я и на что я способен. Я знаю, что я хороший психолог, но балерина из меня абсолютно никакая. И поэтому, когда кто-то будет что-то говорить мне в отношении психолога, говорит, да, он там такой-такой, но я знаю, что я из себя представляю. А вот если я, кто-то скажет... Ну, балерина он никакая, ну точно, я балерина абсолютно никакая, понимаете? И хочется вот вас на этот путь направить, потому что чаще всего мы способны ныть, мы способны жаловаться, мы способны вот этот первый шаг, вроде мы его сделали, мы увидели в себе проблемку, да, мы увидели, мы знаем, что вот мы не просим зарплаты, мы не можем разговаривать с коллегами, у нас страх с публичными выступлениями, поэтому... Но для того, чтобы публично выступать, первое, с чего вы должны научиться говорить. Вы должны научиться выстраивать, чтобы у вас была логическая связь. Вы должны написать свою речь. Там нужно много, вообще много чего для того, чтобы публично выступить. Понимаете, если у вас нет навыка, у вас нет знаний, как это делать, то вы никогда и не выступите. Потому что есть люди разговорчивые, ну как вот, мы видим, что они очень легко общаются. Выступать и легко общаться – это абсолютно разные вещи. Потому что, когда вы выступаете, вам нужно донести какую-то мысль. А для того, чтобы донести какую-то мысль, нужно много-много чего знать и много-много каких-то определенных таких крючков для того, чтобы держать эту аудиторию, да? Для того, чтобы ваша речь была вкусной и интересной. Потому что есть люди, которые очень много болтают, и тебе становится через 2 минуты это просто скучно, потому что это такая вода...
Трандычиха трандычит, как помнишь в старом фильме советском.
Это просто неинтересно, какое-то все такое, ну, какое-то стрёмное, какие-то шуточки непонятно какие. Вроде как болтает, вроде он держится нормально, но он из себя ничего не представляет, понимаете? В нем иногда в некоторых людях, но в них они не представляют из себя какой-то ценности. Там нет личного опыта, там нет вот этого личного компонента, личного своего почерка. Какое-то все достаточно банальное и никакущее. Поэтому нужна подготовка. И поэтому я вот работаю с парнями, с молодыми, они вот хотят то, сё, пятое, десятое. Я им говорю, так, читаем умные книги. Вот вам Джордан Питерсон, 12 правил жизни. Так, начинаем, конспектируем, потом о каждом правиле разговариваем. Ой, читать, а это что-то сложная книжка. Я говорю, ну а ты что хочешь? Ты хочешь быть блогером, инстасамкой и собирать миллионы, что ли? Ну как ты хочешь? И вот в основном, вот я сейчас про молодежь говорю, когда я сталкиваюсь с молодежью, они хотят достаточно легких путей, потому что вот они что-то где-то увидели, какого-то блогера или какого-то, не знаю, какого-то человека, который там получает достаточно много денег, и им не хочется развиваться, не хочется. Ну, я немножко перескочу совершенно на другую
тему. Хотя, на самом деле, знаешь, зная некоторых блогеров лично, так сказать, да, на самом деле, за всей этой поверхностностью и примитивностью, на самом деле, лежит большая работа тоже. Тоже большая работа лежит.
Складывается впечатление, человек тебя да. накачал, и это все вот... Там выставлять эти же посты каждые 15 минут, еще что-либо, я бы умер уже давно. Я вот говорю к тому, вот понимаете, я понимаю, что завтра вы не изменитесь, я понимаю. Но первое, вот с чего мы начинаем, это с умения обратиться за помощью. Я понимаю, что в этом я профан, я понимаю, что я вот машину, не, вот у меня машина, я вообще в машинах не разбираюсь. И я понимаю, для того, чтобы мне ездить на машине, и мне нужно пойти нужно к механику. Вообще, я вот честно вам признаюсь, расскажу. Я приехал, у меня что-то колесо спустило, я приехал подкачать. И вот этот вот мужик, который на шиномонтаже, он меня спрашивает, а вам подкачать до 200 или 240? И я сломался, а потому что я не знал, до скольки надо подкачивать. И вообще, что такое цифра 240? И ты чувствуешь, не то, что ты стесняешься, и ты чувствуешь какое-то некое неудобство. Что нужно? Вот если ты чувствуешь некое неудобство, тебе нужно спросить, извините, я первый раз на машине, я ничего не соображаю. Объясните мне, что такое 240? И вот уже маленький прогресс происходит. То есть вы познакомитесь с давлением в шинах, и вы знаете, что такое 240. А потом вы будете потихонечку все больше и больше что-то понимать, что-то разбираться. Я прошу, когда мне начинают что-то объяснять, особенно профи там, в компьютерах, в машинах, я говорю, стоп, подождите, вот это вы сказали, это что значит? Это вот коленчатый вал, это куда? Это вообще где? Патрубок, это что? Это там... Я не боюсь быть смешным, наверное, да, что я не знаю, что такое сальники, или я не знаю, что такое там какие-нибудь тормозные диски.
Ну, ты, самое главное, надо понять, что ты и не обязан это знать. Ты не
я
должен
не это обязан знать. Это знать, конечно, я не обязан это знать, но опять я... Когда для того, чтобы преодолеть эти вещи, я говорю, что это такое, объясните, скажите. Они, ну, естественно, что они мне лекцию не будут читать на 3 часа. Не очень просто мне называют, что это вот такая зафигуринка, она вот там, она вот делает вот это. Все
угу. Знаешь, как некоторые люди попадают в ловушку типа сверхкомпетенции, особенно, например, врачи, которые получили специализацию в одном, да, и кто-то по отношению к ним думает, что они должны знать все ответы на все вопросы. А иногда они сами попадают в эту ловушку. А я впервые встретился с таким мудрым отношением со своей женой. Она же у меня по первому образованию дерматовенеролог, взрослый дерматовенеролог, так. Подчеркиваю. Ну вот. И когда у нашего ребенка там были какие-то проблемы кожные, она такая, пошли в КВД. Я говорю, зачем, ты же дерматовенеролог. Она такая, я взрослый дерматовенеролог, я не детский дерматовенеролог. Типа, и ставить диагноз ребенку, КВДшный, да, я не буду. Мы пойдем к врачу, к детскому дерматологу, который поставит ей диагноз.
Конечно, там есть нюансы, понятно. Они, мне кажется, очень большие. Ну, вот тоже, понимаете, это вот что делает психолог, что делает другой человек. Другой человек помогает нам разобраться в самом себе, помогает нам понять, какие у нас детские травмы, не детские, что-то мы прорабатываем, что-то мы усиливаем, он дает нам определенные задания. Тоже вот слышал один пример, очень прям под занавес скажу, что один мужик пришел уже в грани развода, глаз дергается, там двое детей, очень перфекционист, все остальное. И психолог попросил его очень легкое задание сделать. Напиши мне 10 моментов своего детства, что ты любил больше всего. И он сказал, что я любил больше всего вот там какие-то дешевые самолетики склеивать. И это я испытывал счастье при этом. И сейчас этот мужик, вот психолог говорит, давай, начинай это делать. И он сейчас... клеит эти самолеты, впадает, ну, как бы впадает, в кавычки возьмем, впадает в детство, жизнь наладилась, и человек восполняет вот то недоработанное. Самолетик всего один раз купили, потому что семья была бедная. Сейчас он накупил, сейчас он отработает это все. Все он это восполнил, и у него жизнь-то наладилась после этих самолетиков, понимаете? Нужно понять, что нужно.
Да, спасибо, друзья. Всем тем, кто нуждается в помощи, рекомендую второй цикл в описании. Например, тому молодому человеку, который написал нам в Ютубе комментарий. Пожалуйста, по ней пройдите. Получите две бесплатные консультации у наших психологов уже в интимном порядке, что называется, тет-а-тет, и будет вам счастье, я уверен. Всем пока, это был Юрий Поджидаев, проект «Формула семьи». Пока.
Всего доброго, до свидания.
Хитростями, домагнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.